Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с Константином Петровым, народный художник России, академик, преподаватель. Я поражаюсь, сколько хватает вот, на тебя, на Женю, смотрю, Ромашка, сколько хватает сил, возможностей, энергии и творчеством заниматься, и общественной работой, и выставочной, и работой в академии художества. Ну, расскажи секреты, как ты растягиваешь сутки, как все успеваешь.
Не знаю как. Так же, как, наверное, Евгений Викторович Ромашко тоже не знает, как сутки растянуть, а может сжать. Вопрос сложный.
Это все шутки, конечно, но на самом деле ведь жизнь в искусстве, она не только вот жизнь в мастерской, но это и публичная жизнь, и выставочная. В частности, вот поговорим про твои выставки, допустим. Это и групповые, и персональные выставки. Вот какие тебе сильно запомнились или для тебя значимые вот такие выставки, выставочные проекты, может быть?
Ну, выставок очень много. Так,
как, нет, я понимаю,
что... Знаете, вы прямо вычленить. Есть какие-то крупные, есть не менее крупные, второстепенные. Вот. И потом, вот, скажем, очень, ну, наверное, 80% каких-то выставочных проектов, да, мы вот с Евгением Ромашко вместе ведем, ну, и не только с Евгением Ромашко, там у нас целая группа художников, да, это и Николай Петрович Чибисов, там и Андрей Дубов, и еще другие ребята, другие художники. Да, покойный ныне, к сожалению, уже Иван Борисович Порта, вот, который нам очень много помогал, и при его помощи мы делали очень замечательные выставочные проекты, я считаю, с каталогами, с печатными изданиями. Это графические произведения старых современных мастеров, там, «Время перемен», «Художник-педагог», да, и так далее. Еще был жив Эдуард Николаевич Дробицкий, тогдашний президент Творческого союза художников России. Он там помогал нам как-то средства выбивать на эти деньги и так далее. Такое слово «выбивать» современное, но... не знаю, не будем как бы давать какие-то, знаешь, оценочные категории, там, к сожалению, не к сожалению, но тем не менее, вот объективная реальность сейчас так складывается, что для начала, прежде чем думать о каком-то выставочном проекте, надо сначала найти денежные средства. Понимаешь? А потом, когда уже эти денежные средства как-то аккумулируются, тогда можно начинать и плясать, думать о выставке, о печатном издании, как картинки перевести, как их развесить, как их застраковать, упаковать, распаковать там и так далее, и так далее. Вот. Целая такая вот система. Вот. И у нас были прекрасные поездки. Эти выставки были не только в Москве, там проходили в Санкт-Петербурге, и в Плесе они проходили, в музее пейзажа знаменитом, и в Иваново, и в Рязани, и в Костроме, и в Ставрополе, и в Краснодаре. Далее. Вот. Потом какие-то выставочные проекты заканчивались, появились другие, например, «Красные ворота против течения», там, который ведет вот президент Творческого союза нынешний Константин Васильевич Худяков, тоже межрегиональный проект большой, в котором мы и с Евгением Ромашко, и с Андреем Дубовым участвуем, да, там, и мы там члены экспертного совета. Потом несколько лет назад тоже родился, то есть не родился, наверное, появилась возможность сделать выставочный проект «Живописная Россия», который вот ведет Евгений Ромашко уже несколько лет. Тоже сначала нужно было, так сказать, каким-то образом, то есть приложить определенные усилия, да, руководству Творческого союза Евгению Ромашко, там, нашему Константину Васильевичу Акимову, для того, чтобы, так сказать, как найти систему взаимодействия с Министерством культуры Российской Федерации, чтобы получить денежные средства на эту выставку. Благодаря этим денежным средствам, которые уже несколько лет подряд выделяются, и немалые, печатается прекрасный каталог, и выставка проходит и в Москве была, и в Ставрополе, и в Петербурге, и в Пскове, и в Кирове, и в других городах, там, и в Казани. Вот. Естественно, это требует достаточно такой большой организационной работы. Ну, да, и времени подготовка. Требует, и все, конечно, нужно и с документами сидеть, и заявки сделать в Министерство культуры, и отчеты по ним. И сам понимаешь ли, так сказать, мы все видим, вот художники пришли на открытие выставки, мы видим как бы одну сторону медали, да? Открытие выставки, пришли люди, может быть, журналисты, картинки красивые висят по стене, да, банкет, как обычно, и так далее. Вот. Но за этим идет большая работа. Понимаешь, выставку надо куда-то привезти, работу надо распаковать, надо их повесить, нужно сделать экспозицию, нужно пригласить прессу, нужно организовать то, сё, пятое, сё. То есть это отдельный вид деятельности, надо сказать. Понимаешь, вот.
Посмотри, ты вот член правления Академии художеств, да,
то есть президиума, да.
То есть вопросы академического уровня, потому что Академия – это научное учреждение,
да.
То есть заниматься вот именно, скажем так, идеологией искусства. Поэтому это тоже очень, очень важное направление, и вот немножко об этом, как ты там.
Ну, уже… Академия – это государственная, в отличие от Союза художников, Академия, Российская Академия художеств – это государственное учреждение, государственная институция. И, естественно, основная вот деятельность Академии художеств – это вот развитие всех сфер современного изобразительного искусства, как творческое, научное и так далее. Вот. Ну и, естественно, в Российской Академии художеств нам есть брать с кого пример. Это наш президент Российской Академии художеств Зураб Константинович Церетели, который уже с весны 97 года возглавляет Российскую Академию художеств. Выдающаяся личность, всемирно известный художник, деятель, общественный деятель, который вот тоже, которому на все хватает времени, понимаешь, и на творчество, и на живопись, и на скульптуру, и на организационную работу. Поэтому те выставочные проекты, и научные проекты, там, и издания научные, и художественные, и искусствоведческие, которые вот выходят в Российской Академии художеств, тоже они требуют огромного времени, аккумулирования огромных средств и так далее. Потому что проходят и круглые столы, и конференции, и выставки, и выставочные проекты, там какие-то выездные, и в Академии художеств много подразделений, есть отделение живописи, графики, скульптуры, искусствоведения, дизайна.
Угу. Мне вот интересно еще коснуться твоей преподавательской деятельности, тоже это очень много времени. Как педагог вот, Суриковского, где еще?
В Строгановке. Нет, ну, как-то так вот в Суриковском, когда ректором был Анатолий Андреевич Бичуков, меня пригласил преподавать в Суриковске. Ну, это, наверное, было начало 2000-х годов. Я даже точно не помню. Год, может, 2003-2004. Ну, вот с тех пор я и преподаю в Суриковском. Ну, немного, там, раз в неделю, но тем не менее. Ну, вроде, знаешь, моя альма-матер. Там приятно проходить, приходить. Приходишь в храм искусства. Вроде ходишь по тем же коридорам, где сам ходил.
У меня еще член экспертного совета студии Ещягина.
Это да, который возглавляет Олег Леонов, тоже прекрасный живописец, учился в Суриковском институте.
Мы с ним делали передачу, то есть
Глазунова.
Это студия художников.
Да.
Ну, это, тоже вот мы сейчас говорим о лишь искусство такое многоплановое, кроме техник в искусстве еще и разные направления смысловые.
Там студия Ещягина, студия нести, несет просветительскую Грека. Большую вещь.
Да,
смысл, нагрузку, просветительско-образовательную нагрузку, понимаешь? Потому что какой бы ни был... Понятно, что развитие цивилизации, наверное, остановить невозможно, да? И, так сказать, ну, я вот не возьмусь на себя такое обременение, значит, давать оценочные какие-то категории, что там вот сейчас какой-то наступает век цифрового, там, или цифрового, или еще чего-то как-то. Ну, это,
да
значит,
нет,
не по синьке шапки, я не могу это оценить.
Нет, мне кажется, это вот кто-то вот это любит, кто-то этим вот занимался, а кто-то любит натуральные краски, конкретные вот ощущения живого восприятия. Они не перейдут на виртуальщину. То есть это
да. И тем не менее.
Пользоваться смотри, будут. Да.
Тем не менее.
Цифровыми носителями и прочее.
Ну да, тем не менее. Все-таки, понимаешь ли, как бы там ни было, как бы технология не развивалась, там, может быть, Господь сподобит там на другие даже планеты, кто-то полетит когда-то и так далее. Ну, почему нет? Там все это еще Циолковский, там Леонардо да Винчи закладывали, вроде предвидели. Даже Серафим Саровский якобы об этом говорил. Но тем не менее, изобразительное искусство, оно было, есть и останется. Это вот определенный визуальный срез нашей эпохи, нашего времени. Понимаешь, потому что по изобразительному искусству мы судим, как жили люди раньше. Когда даже вот самый банальный пример. Туристические группы, когда приезжают там, в Италию, во Францию, в Англию, в Испанию и так далее. В первую очередь идут в музей смотреть картины художников. Понимаете? И все смотрят, как жили люди, какие были костюмы у инфанты, какие там у Карлеса, у графа Оливареса восторгаются. Понимаешь, там, как они жили, изучают натюрморты, видят натюрморты Сурбарана, по этим судят, как, какие были там предметы. Понимаешь, какая была мебель на картинах Вермеера. Вот люди сканируют подсознательно глазом и смотрят, вот люди тогда так жили. Понимаешь, и так далее.
Ну, к сожалению, да, сейчас такой музейно-коллекционной сферы мало кто, очень, так скажем, сильно не государство, не частные люди не занимаются. Поэтому о сохранности искусства эпохи Медичи и современного сложно как бы параллели проводить, потому что купцы 19 века там, или дворяне могли себе позволить, но, к сожалению, под сапогом революции много искусства уничтожено, усадьбы сгорели, культура исчезла, остались какие-то крошки, остатки, как у Мити Белюкина, там мальчик сидит, разбившиеся тарелки, остатки барской усадьбы. Понимаешь, вот склеить эти кусочки в нашем сознании, в нашем мироощущении, вот нам остались осколочки. Склеить их как-то, да. А вот я поэтому хочу, чтобы ты коснулся творчества и личности твоего отца, Виталия Натановича Петрова, графика замечательного человека, человека, который оставил большой след в искусстве и в культуре страны. Вот так вот.
Отец, дань памяти. Как я уже говорил, наверное, в предыдущем мне несколько ранее, родился в подмосковном поселке. Салтыковка, Кучино, ну, это там рядом, и так далее. Там у прадедушки с прабабушкой был небольшой домик. Вот там родился в 1936 году. И уже после войны, во время Великой Отечественной войны, они с его мамой, моей бабушкой Ларисой Константиновной Петровой, были в эвакуации 3 года. И потом вернулись в Москву. А прадедушка с прабабушкой, они здесь оставались, потому что прадед работал. Вот бабушка всю жизнь, прабабушка не работала, была домохозяйкой. Вот. И потом, когда они вернулись в Москву уже, ну, отец рисовал, видно, заметили, семья заметила, что он рисует. И я так предполагаю, что какие-то, может быть, там совершенно маленькие годы он, может быть, кто-то помогал ему, частным образом занимался. А потом поступил он в знаменитую Московскую среднюю художественную школу. Именно в Лаврушинском переулке, дом 15. Закончил ее благополучно и поступил в Суриковский институт на факультет графики. Вот, и поступил в мастерскую нашего выдающегося графика Евгения Адольфовича Кибрика. И тогда была система распределений. И на 3 года его послали преподавать в Смоленск. В Смоленске появилась первая его серия графическая, черно-белый гравюр «Дороги Смоленщины». Наверное, может быть, еще, так сказать, где-то толчком появились и смоленские пейзажи, «Смоленская земля». Потом стихотворение Исаковского, поэта тоже смоленина и так далее. И вот этой первой серии «Дороги Смоленщины», черно-белой гравюры, он как бы начал выставляться уже на эсэсэровских выставках и так далее. А потом, уже это, наверное, вторая половина 60-х годов, когда отец уже начал, так сказать, плодотворно полностью на все 100% жить и работать в Москве, его судьба забросила на Камчатку. Вот дальние рубежи.
С геологами.
Родины,
пошел.
Да, с геологами. Но первый раз он был с геологами еще, будучи студентом Суриковского, в 59-м году. Так сказать, геологи его с собой пригласили. Вот. Но он там был в качестве, знаете, там, подай, принеси. Сторожил лагерь, там что-то кошеварил.
Ухарил, да.
С мишками иногда встречался, с лисичками, да, с волками и так далее. Вот. Геологи уходили, естественно, кто-то в партию там породу рубить и так далее. Вот. И вот эти вот поездки на Камчатку тоже на отца произвели неизгладимое впечатление. Камчатка. Потом позже он попал на Чукотку. И появились вот такие вот серии пейзажей, литографий, как «Белая Чукотка», пейзажи, посвященные Камчатке, тоже графические литографии, выпрямленные вот на Челюскинской, в знаменитом Доме творчества графиков Челюскинской под Москвой. И вот этими произведениями отец уже начал входить как бы в советское изобразительное искусство. Это уже вот вторая половина 60-х годов.
Ну и появилась приставка Петров-Камчатский.
Ну это он сам себе придумал, потому что вроде, знаешь, как Семенов-Тиньшанский был там и так далее. Вот Новиков-Амурский. Это так постепенно. Сначала вроде как для хохмы, для развлечения сам себе. Ну в паспорте ее нету, конечно.
Ну понятно.
Вот. А так вот как бы, ну и укоренилось и так далее. Вот. И потом отец преподавал и в Московском технологическом институте долго, много лет. Тоже много учеников у него очень и так далее. Вот. И потом уже во второй половине 80-х годов судьба его, ну не судьба, судьба, но судьба, то есть тогда президентом Академии художеств был Николай Фанасьевич Пономарев, и в 89-м году он, в 88-м отцу предложил неожиданно совершенно возглавить Красноярский художественный институт, стать ректором. Но отец подумал, вроде Красноярск, Сибирь, я там бывал, тема, и вот на 5 лет он, на 4,5 года возглавил институт Красноярский художественный институт, был ректором. Тоже там у него много учеников было, и прекрасных графиков, скульпторов. Как раз в те годы Дашин Амдаков учился в Красноярском художественном институте. Вот. Так что, можно сказать, в плане вот таком чисто летовом, житейском, у отца жизнь была не длинная. 56 лет году, 56 лет он ушел из жизни скоропостижно в марте 93 года. Но в плане творческом, в плане учеников, таком, понимаете, у него жизнь была очень насыщенная. Во многих музеях есть его произведения, и в Третьяковской галерее в Москве, и в Пушкинском музее в кабинете графики, ну и, не знаю, там в 20, наверное, городах, художественных музеях нашей страны есть его работы, и за границей тоже.
Кстати, хочу спросить, ну, ведь, конечно, про планы я не знаю. Что про планы?
Планы.
Все равно над чем работаешь, то есть какие-то...
Планы, знаешь, вставать утром с хорошим настроением, и чтобы было желание идти к мольберту. А там над чем... Я как-то не задумываюсь, значит, над чем работаю, и планов больших не строю. Вот. Зима, хорошо в Переславль съездить, пописать зиму немножко такую, знаешь, там в тишине побыть, немножко подумать там о чем-то, о самом себе в первую очередь.
Вот. Ну да, есть такие места силы, места очищения. Духа, энергии.
Вот. Ну и потом так вот навлюсь на мысли, что в Оптино и в Дивеево давно уже не был несколько лет. Вот как бы съезжу, может быть, в обозримом будущем. Программа «Минимум». Переславле пописать, может быть, в Гаденово съездить.
Ну, то есть тебе больше вот архитектурные комплексы нравятся? Или вот так, скажем, просто провинциальные какие-то домики, дороги, вот, поля?
Сочетание. Переславль такое уникальное место, там куда ни выйди, поставь мольберт, и все писать можно. С одного места вот так крутись на 360 градусов, и все как бы ложится.
Ну, он очень
вот
сильно уже как бы поперестроился, поизменился что-то.
К сожалению, да. И там грядут еще. Утвержден новый план реконструкции Переславля. Я не знаю, что там. Как бы, знаешь, не случилось, как у Александра Сергеевича Пушкина, где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, бросал в неведомые воды свой ветхий невод. Ныне там громады стройные теснятся.
Ну да, там только что громады будут...
Не хватало там только громад.
Непонятные какие-то громады сейчас строят в основном. Вот это общая печаль, потому что если ты занимаешься искусством, то ты живешь по законам гармонии.
Да.
То есть искусство – это понятие гармонизировать мир. То есть ведь это понятие, в частности, отбора, композиционного отбора,
да,
или там колорита отбора. То есть некая, то есть природа, она как бы как справка, как некий такой повод, мотивация. Поэтому говорят, найти мотив. Мотив – это мотивация, побуждение, что-то побуждает. А дальше уже художник что-то может поменять, изменить. Психологически свое что-то добавить. Вот как вот ты выбираешь мотив, скажем так, вот чисто твое такое восприятие, как на что обращаешь внимание или что является особенностью твоего вот предпочтения? Сложный, может быть, вопрос, но...
Ну, вопрос сложный. Ну, понимаешь, природа, она во всех проявлениях, думаю, прекрасна. Все-таки создание Божие, Творца. Все-таки Господь-то 5-6 дней создавал, трудился, да?
Дышит где хочет. Я просто говорю о том, что вот как компонуешь, как выбираешь. То есть все-таки это...
Ну, сложно. Даже в том же Переславле приехал. Вроде уже, ну, не знаю, я даже боюсь сказать, сколько я уже раз Переславль пересовал. И одни и те же места, и все. И как-то вот ходишь, ну, поставил машину, побродил. Что-то там чуть подумал, и что-то где-то опять смотришь, даже вот на тот же пейзаж, который рисовал, что-то так ёкнуло. На 2 метра правее отошел, смотришь, хоп, вот ива склонилась над водой. Отражение, лодки. Знаешь, там хорошо, неделю назад вот лодки были никак не припаркованы, а это,
брошены,
поставлены у привязи вот так, а теперь они под другим углом. Понимаешь? И от них отражение тоже красивое.
По-другому.
Да, и все. И вот он мотив, понимаешь? И, может быть, вот, понимаешь, удивительная красота, она вот в каждой мелочи.
Ну, вообще, даже малейшее изменение, оно может натолкнуть
да,
на неожиданное решение.
Вот отражение кусочка дерева в воде, кормы лодки, отражение, все это смотришь, плоскость воды, а например, освещенный закатом солнца, такая оранжевая, да, там, и так далее. Вот, господи, да вот что ходить, вот оно. Вот оно, а ты только на 3 метра отошел. Вот. Но в этом вот я считаю, что и важно еще художественное образование, потому что художник-педагог, он учит своих студентов не просто рисовать, он учит еще видеть. Вот наши профессора, вот мой профессор и вот все ребята, которые учились в нашей станке, даже все, у любого мастера, кого не возьми. Нас наши профессора, вот Николай Афанасьевич Пономарев, Анатолий Борисович Якушин, Александр Борисович Успенский, они учили нас еще видеть. Понимаешь, увидеть. Не просто вот стоит модель красивой девушки, там тройная с драпировками, поставил холст, это прямо от угла, там тюк-тюк-тюк, коленочки, глазки, там пальчики. А уметь еще увидеть, понимаешь? Пытаться создать образ.
Ну хорошо, смотри, вот замечательная картина, вещь, там все. Как сегодняшний мир это донести до зрителя? Конечно, можно сказать, есть интернет, можно где-то разместить, там что-то это. То есть виртуально. Очень много возможностей исчезло по объективным разным причинам, да, там не только там пандемия, которая закрыла все эти выставочные залы, общественные такие события ограничены. Но и вот оно долго не может продолжаться. Это как цветок, если долго не поливать, засыхает.
Да.
То есть человек, он кроме того, что создает искусство, он где-то должен популяризироваться. Не только для материального своего поддержания, но и для какого-то общественного резонанса, потому что искусство должно жить в среде.
Для художника это в первую очередь выставки, музейные пространства. Понимаешь, музыканты выступают на сцене, артисты на сцене театра и так далее. Понимаешь, там шоу-бизнес тоже на сцене где-то еще. Но для нас это выставки, музейные пространства и так далее. Поэтому это большая проблема. Чтобы, во-первых, чем хороши выставки, что не только художники выставляются, но люди могут приходить смотреть изобразительное искусство. Это тоже целый воспитательный процесс. Понимаешь, не просто оторваться от экрана гаджета и от компьютера, а прийти посмотреть на выставку раз. Потом музеи, чтобы люди, когда ходят в музей, смотрят картины. Там, естественно, это безусловный ряд художников там Возрождения, 19 века и так далее, но и современных тоже. Тоже это прекрасно, когда люди ходят на выставки и так далее. И в этом плане сегодня российские художники связаны с огромной проблематикой. Потому что государством работы не закупаются. Ведь музейные коллекции практически не пополняются. За 25 лет, может, это как ну, по минимуму что-то у кого-то.
Не строится ни новых музеев, галерей каких-то. Ну, просто
потом,
их нет.
Ты знаешь, ну доступных. Хорошо, поляризация искусства. Сколько у нас детских домов, детских садов, школ, поликлиник, больниц, офисов и так далее. В пустующих коридорах можно повесить работы. Можно художникам дать заказы тематические. Детский сад, пожалуйста, сказки. Поликлиники, медицинская тематика. Как врачи приходят к больным, как лечат
да,
больных и так
природа,
далее.
Да.
Понимаешь, там, не знаю, еще офисы. Пейзажи русской природы там, и так далее. Министерство иностранных дел, пейзажи, пожалуйста, за границей, еще чего-то. То есть тематика это не паханное поле, было бы желание,
да.
Понимаешь? И потом я должен сказать, что, знаешь, что в размерах государственного бюджета, в размерах по сравнению с такими отраслями промышленности, как там оборонная промышленность, нефтянка, газовая отрасль и так далее.
Расходы
выделение средств
да.
на закупку картин художников, понимаете, это копейки, это песчинка в Сахаре. Понимаешь? Там какие-то несколько там сотен миллионов рублей. Это просто незаметные деньги.
Да, искусству надо помогать. Дорогие друзья, я рад, что сегодня состоялась встреча с Константином Петровым, потому что ведь русское искусство, оно такое многоликое. Его лицо, оно ни с чем не сравнимое. Потому что художники разные, судьбы разные. И фактически все, с кем мы имеем дело, встречаясь в этой передаче, это люди искренние, болеющие за отечественное искусство, культуру. И вот один из них – это такой подвижник в современном искусстве Константин Петров. И я благодарю, Константин, что ты такой горячий, как Господь говорил, или горячий, или холодный, но не теплохладный, не безразличный. Вот это вот импульс твой, человеческий, творческий, он передается, и я думаю, что это самое важное, к чему должен стремиться не только художник, но любой человек, чтобы от общения с ним становилось лучше, просто радостнее, позитивнее, что ли.
Спасибо. Приходите на выставки российских художников.
Да. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго. Храни вас Бог.